Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, в связи с введением новых правил электронных платежей, пожертвования для радио «Радонеж» по мобильному телефону с помощью СМС временно недоступны. Пожертвования можно осуществить через Сбербанк, платежные терминалы и на сайте «Радио «Радонеж». Напоминаем вам, что наша радиостанция существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, в субботу Светлой Седмицы, 7 мая, паломническая служба «Радонеж» приглашает вас помолиться у чудотворных икон Пресвятой Богородицы в храмах Москвы. Эта поездка посвящена иконам Царицы Небесной, в честь которых совершаются празднования на протяжении всей Светлой Седмицы. Во вторник – празднование в честь Иверской иконы Пресвятой Богородицы, Благой Вратарницы. В среду – в честь Касперовской иконы Матери Божией. В пятницу Светлой Седмицы – в честь иконы Пресвятой Богородицы, Живоносный Источник. 7 мая мы с вами помолимся в храме Рождества Христова в Измайлово, у чтимых икон Пресвятой Богородицы Иерусалимская и Владимирская, у других святынь древнего храма. В храме Рождества Христова в Измайлово был рукоположен и служил отец Иоанн Крестьянкин, любимый нашим народом старец. А в храме пророка Ильи в Черкизово мы с вами помолимся у чудотворного образа Богородицы «Живоносный источник». В этом храме также находится редкая чудотворная икона Седьми отроков эфесских, частицами мощей. В ограде храма Ильи Пророков Черкизова также находится могила почитаемого всей православной Москвой в XIX веке Христа ради юродивого блаженного Ивана Яковлевича Кариши. А завершится наша поездка в храме Воскресения Христова в Сокольниках у Великой Московской Святыни, чудотворной иконы Пресвятой Богородицы Иверской. В храме Воскресения Христова находятся также чудотворные иконы Страстная из разрушенного Страстного монастыря, Боголюбская, Отрады Утешения, Ковчежец с мощами святого целителя великомученика Пантелеймона, мощи 40 мучеников севастийских и множество других святынь. Кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Напоминаю, поездка состоится 7 мая в субботу Светлой Седмицы. Ждем вас с Богом!
Добрый вечер, дорогие слушатели. В эфире передача «Апологет», ее ведущий священник Георгий Максимов. После долгого перерыва мы снова вместе. И сегодняшнюю нашу передачу я хотел бы посвятить тем вот нестроениям, смущениям, вопросам, которые возникают у многих православных христиан сейчас. В частности, вот стало известно, что некоторые клирики, допустим, объявили, что они прекращают поминовение святейшего патриарха Московской Всеруси Кирилла и предъявляют ему обвинения, претензии, что он будто бы вот впал в ересь, поэтому от него нужно отделяться по 15-му правилу двукратного собора, записывают ролики на этот счет, выкладывают их. И, конечно, когда звучат подобного рода заявления, вот, нам, конечно, христианам нужно относиться к ним, ну, довольно серьезно, вот, и серьезно разбирать, насколько эти заявления соответствуют действительности, насколько эти заявления действительности не соответствуют. И мне и самому доводилось беседовать и обсуждать эти вопросы с многими современными, вот, ну, с многими нашими современниками, которые говорят, вот пора, патриарх впал в ересь, поэтому нам надо от него отделяться по 15-му правилу двукратного собора. Думаю, что и многим нашим слушателям тоже доводилось слышать эти вот ссылки. Что же это именно за это правило двукратного собора? Вот. Это правило – продолжение предыдущих правил 13-го и 14-го правил, и все эти три правила, 13-е, 14-е и 15-е, направлены против расколов. Эти правила говорят 13-е и 14-е об архиерее, поминовении архиереев, а 15-е – о поминовении патриарха. Вот они говорят о том, что какая бы ни была, ни предъявлялась бы архиерею или патриарху обвинение канонического характера, какое бы оно ни предъявлялось, никто не имеет права прекращать поминовение его до тех пор, пока его вина, то есть вина архиерея или патриарха, не доказана церковным судом. А кто, какой-нибудь священник, например, или игумен, если он дерзнет прекратить поминовение его в случае вот любого канонического обвинения, даже насколько бы оно ни казалось ему очевидным, если он дерзнет прекратить поминовения до церковного суда, то он, как похищающий, то есть восхищающий себе суд, который церковь определяет только епископом, сам должен быть извержен из сана, сам является раскольником. Вот. И я просто, чтобы не быть голословным, процитирую вот это 15-е правило. Если какой-нибудь пресвитер или епископ или митрополит дерзнет отступить от общения со своим патриархом, не будет возносить имя его по определенному и установленному чину в божественном тайнодействии, то есть на литургии, но прежде соборного оглашения и совершенного осуждения его учинит раскол, таковому Святой Собор определил быть совершенно чуждым всякого священства. То есть здесь понятно. Но далее в этом правиле делается одна оговорка. И вот, собственно говоря, ее и имеют все в виду все раскольники. Вот, и эта оговорка следующая. Отделяющий от общения с предстоятелем ради некой ереси, осужденной святыми соборами или отцами, когда он проповедует ересь всенародно и учит он и открыто в церкви, такие, если оградят себя от общения с глаголемым епископом прежде соборного рассмотрения, не только не подлежат положенной правилам епитимии, но и достойной чести, подобающей православным. И, конечно, все раскольники, не только это сейчас возникает, это уже давно идет, и все раскольники, которые хотят уйти в раскол, для того, чтобы не подпадать под действие этого правила, они стараются изыскать какие-то ереси, чтобы сказать, что вот на самом деле это вот такую-то ересь исповедует там патриарх или архиерей и так далее. И святые отцы, понимая, что появятся люди, которые будут использовать это правило, 15-е правило двукратного собора, для правом противоположной цели, для которой вы его ввели, то есть само-то правило запрещает раскол, а раскольники будут стараться его использовать. Они как раз и сделали эти две важные оговорки. Если речь идет о ереси, уже осужденной святыми соборами или отцами, это первое. Второе, если он проповедует ересь всенародно и учит он ее открыто в церкви. Это второй момент. И вот, собственно говоря, когда мы вот с этими словами 15-го правила подходим ко всем обвинениям, которые сейчас звучат в адрес Святейшего Патриарха или в адрес некоторых наших архиереев, в частности, то мы фактически не видим, чтобы нам предъявили четкие и внятные обвинения или тезисы, которые соответствуют этим требованиям 15-го правила. Обычно разговор такой, вот мне там многие тоже говорили, все, надо отделяться, там прекращать поминать, патриарх, еретик. Спрашиваешь, а в чем именно выражается, на основании чего вы заявляете такое? Они говорят, ну как он же встречался с папой. Ну а что это за ересь такая, встреча с папой? Кто, когда, какой собор осудил такую ересь? Покажите нам, где это, где святые отцы осуждали такую ересь, встреча с папой? Начинается тогда это самое, что вот ересь в том, что он там признал Папу Римского Папой Римским, что он поставил свою подпись там же, где Папа Римский там назвал себя епископом, то есть он признал его епископом, и в этом будто бы там ересь состоит. Ну, извините, посмотрите на наше предание церковное, там не только святой Марк Эфесский, который обращался к папе римскому, соответственно, и называл его, соответственно, его сану, но и другие примеры, когда обращались к главам каких-то еретических церквей, например, к англиканам, там, в послании патриархов 1723 года, и в других таких подобных случаях, там, святейшего тоже Тихона, патриарха Московского, его обращения, где они обращаются и называют епископами тех, кто является там епископами, ну, скажем так, вот, неправославными, еретических церквей. И что это за ересь-то такая, название епископом? Кто, опять же, посмотрим, кто осудил это как ересь? Где это было? Покажите нам текст, в котором бы какой-нибудь собор говорит, что если кто-то называет там папу римским епископом или подписывается рядом с ним, то он еретик, а это ересь. Где это? Нет этого. Не показывают нам, не предъявляют. А начинают наводить вот тень на плетень и говорят, ну, понимаешь же, вы должны же понимать, мы должны не по понятиям действовать, а мы должны действовать по преданию, по канонам церковным. Каноны церковные предполагают, что ересь, осужденная святыми соборами или отцами. Многие также говорят, ну как же, вот еще говорят, там будто бы там есть признание, то, что он называет там церковью. Вот я назвал католиков церковью, все, значит, он признал их равной церковью. Да не значит это, что он признал их равной православию, церковью. Само факт наименования в дипломатических документах там, другой организации церковью, это, ну, извините, известно на протяжении многих веков. И это не потому, что мы считаем их церковью, настоящей, подлинной, или частью Единой Святой Соборной Апостольской Церкви. Это просто употребляется как одно из, ну, часть самоназвания данной организации. И, собственно говоря, когда сейчас вот эти люди, которые нападают на патриарха, которые зовут нас в раскол, когда они вот нам это все говорят, представляют дело таким образом, что будто бы патриарх Кирилл I, кто назвал там, употребил слово «церковь» в отношении какого-то собрания неправославных людей, считающих себя христианами, ну, это просто ложь. Не первый патриарх Кирилл, кто так сделал. Вот там в то же самое послание восточных патриархов 1723 года, там вот как оно обращается там, к англиканским епископам, как к достославным и возлюбленным во Христе архиепископам и епископам, и говорит по вопросу о соединении церквей. То же самое и там в многих документах Святейшего Синода, который у нас был до революции, это все проводится. Вот, и таких примеров много. Но в то время, если вы говорите, что это ересь, почему наши святые, которые жили в то время, в синодальный период, там святой Игнатий Брянчанинов, святой Иоанн Кронштадтский, другие святые, которые известны своей принципиальностью, твердостью в вере, почему они не прекращали поминовение синода? Тогда не было патриарха, ну, упоминался на каждой службе Святейший Правительственный Синод, который называл в документах и христианами, вот не разных неправославных, и обращался иногда как, ну, как к епископам, к другим, кто не являлся епископом православным на самом деле. Это было просто часть дипломатии. Если бы это было ересью, то наши святые перестали бы поминать тогда синод. Но если они не переставали поминать синод, почему мы сейчас должны переставать на основании этого поминать патриарха? И опять-таки, кто и когда объявил это ересью? Кто из святых отцов написал, что это ересь? Были святые отцы, которые говорили, напоминали нам о том, что да, эти сообщества называются церквями условно. Святой Феофан Затворник, например, говорит, что да, хотя в употреблении сейчас говорят о разных церквах, но на самом деле настоящая церковь только одна. Святая Соборная Апостольская Церковь, в которой есть православная церковь. И у нас в наших документах именно об этом и говорится. Там, допустим, документ об отношении к инославию. Там так прямо в нем в самом начале и написано, что именно православная церковь является истинной церковью, настоящей церковью. Остальные являются сообществами, отделенными от нее. И патриарх Кирилл ставил лично свою подпись под этим текстом и никогда не отказывался от него, никогда не выступал там с предложениями заменить его или не проповедовал никогда, вот как говорится, всенародно и открыто в церкви, нечто противоположное. И вот когда сейчас вот эти дипломатические вещи начинают использовать под видом того, что это якобы ересь, ну, на самом деле получается, что нам врут. И на самом деле, если мы посмотрим на эти вещи, мы не увидим никакого основания для того, чтобы прекращать поминовение патриарха. Некоторые люди сразу, как бы, они встают в такую стойку и говорят, значит, вы совсем согласны, значит, вы одобряете там Гаванскую встречу, значит, вы одобряете полностью все там 30 пунктов Гаванской декларации. Это не так. Я свою позицию прямо озвучил, одним из первых выступил с отзывом на эту декларацию, где указал как те пункты, которые можно одобрить, так и те пункты, которые вызывают критику обоснованную. Эту критику я озвучил. Это не значит, что я доволен фактом этой декларации, доволен фактом этой встречи. На мой взгляд, я считаю, что встреча эта была не ко времени и неуместна. Может быть, я чего-то не знаю, каких-то тайных соображений, для чего она была нужна. Я считаю, что она не была нужна. Но из того, что я критически отношусь к ее результатам, к ее декларации, к самой факту самой встречи, я не значит, что я должен, вот, понимаете, поддаваться на провокации людей, которые хотят нас увести в раскол. Ведь знаете, как все это происходит? Что такое вообще раскол? Раскол – это смертный грех, который ведет в ад человека, который становится раскольником. И это учение и Святой Церкви, учение святых отцов. Еще святой Игнатий, простите, святой Игнатий Богоносец, ученик апостола Иоанна Богослова, в начале II века говорил: «Не обманывайтесь, братья, всякий, кто следует за вводящим раскол, не наследует Царствие Божие». Если мы посмотрим на другие, что говорили святые отцы, то же самое, вплоть до священномученика Игнатия, простите, священномученика Илариона Троицкого, который говорит, что для нас нет разницы, любое отделение от церкви, хоть в ересь, хоть в раскол, это отделение от спасительного ковчега, это впадение в погибель. Тот же святой Игнатий Брянчанинов, он ставил грех раскола и грех ереси через запятую в ряду смертных грехов. И что происходит? То есть у людей есть действительно очень здоровое и хорошее чувство, что, как сказать, предосторожности против всякой ереси или сближения с еретиками, которое может угрожать нашей вере. И поэтому какое-то опасение, какое-то само по себе размышление человека о том, что я не хочу делать какие-то шаги, которые могут меня подвергнуть, как бы сказать, угрозе моего исповедания веры. Само по себе такое желание, оно хорошее и правильное. Но когда вот на основании этого желания человека начинают увлекать в раскол и говорят, давай прекращай поминать патриарха, не ходи в храмы, где поминают патриарха, то что значит? Его вовлекают в другую погибель, другой способ погибели, вечной погибели души. То есть фактически на самом-то деле это то же самое, что стать католиком, стать раскольником. Различие только в способе. Вот возьмем такой пример. Представьте, человек вот будет вам говорить, что, а вот знаешь, сейчас такая есть тенденция, многих вот подталкивают к суициду, а суицид – большой грех. Многих подталкивают к повешению, ведь повешение – это огромный грех, это Иудин грех. Иуда ведь повесился, понимаете? И вот представь, что тебя вот возьмут и будут принуждать к повешению, и ты повесишься. Неужели ты этого хочешь? Нет, нет, надо обязательно от этого отказываться, надо обязательно предпринимать меры, чтобы ни в коем случае тебя не довели до повешения. А знаешь, как это лучше всего сделать? А лучше всего застрелиться, потому что если ты застрелишься, то тебя точно никто не повесит, и ты точно тебя никто не доведет до повешения. Поэтому давай-ка застрелимся, и будет это все хорошо. Понимаете, вот это то же самое. Абсолютно то же самое. И поэтому, когда говорят, кивая на вот этих расколоучителей, говорят, ну ведь в их словах есть же правда, есть осуждение ереси, ведь много правды есть в их словах, конечно, есть много правды. а когда и какое заблуждение распространялось без какой-то подбавки правды. И вот в этом диалоге, который я вам сейчас привел, монологе точнее, в нем же тоже есть правда. Ведь это правда, что нельзя допускать, чтобы тебя принудили к повешению. Правда? Правда. Надо бороться с тем, чтобы тебя принуждали к повешению. Правда? Тоже правда. Но когда тебе из этого делают вывод, что нужно застрелиться, это, извините меня, уже неправда. В действительности, в вечности нет, не будет особой разницы. Ты вечно в аду находишься из-за того, что ты был еретиком, или ты вечно в аду находишься из-за того, что ты был раскольником. Приятнее от этого не станет. Поэтому, собственно говоря, я вот столь серьезно отношусь к такого рода заявлениям. Потому что, когда нам говорят, что мы должны делать вещи, которые в соответствии с 15-м правилом двукратного собора являются расколом, то здесь, извините, мы должны не быть легкомысленными, не быть легковерными, а относиться очень критически к тому, что нам говорят. Конечно, если будет завтра патриарх или кто-либо еще, какой-либо архиерей начнет учить ереси действительно принародно, которая уже осуждена соборно, например, будет учить там в проповедях, что сын не равен отцу, что сын, что Иисус Христос не является Богом, а является творением Божьим. Да, в таком случае, в соответствии с 15-м правилом, в соответствии с соборами и святыми отцами, осудившими эту ересь как арианство, мы должны будем прекратить его поминовение. Это правда. Но сейчас, когда мы задаем этот вопрос, где сказано, на основании чего вы нас предлагаете прекратить поминовение, мы получаем вот разные такие размытые высказывания. Вот, и, собственно говоря, если не брать вот совсем такие нелепые высказывания, которые мы уже рассмотрели, хотя именно они являются наиболее популярными, можно посмотреть, что еще говорят. Некоторые говорят, что вот будто бы ересь экуменизма является той самой ересью, которая сейчас проповедуется принародно, и поэтому из-за нее вот нужно отделяться. Возникает вопрос. Что такое ересь экуменизма? Какие соборы, какие святые осудили его как таковую? И я в свое время изучал этот вопрос. И, собственно говоря, из вот наших святых новопрославленных некоторые высказывались против экуменизма критически. Но вот особенно писал об этом преподобный Иустин Попович и недавно прославленный святитель Серафим Соболев. Некоторые святые тоже отзывались критически, например, преподобный Паисий Святогорец, но он в целом как бы негативно говорил, не конкретизируя. А вот если мы посмотрим на тех святых, которые определяли, что именно является темой вот, экуменизмом, что именно является ересью или заблуждением экуменизма, то мы увидим, что преподобный Иустин Попович, который как раз-таки определял употреблял слово «ересь» экуменизма, вот он говорил, что ересь заключается в теории ветвей, которую он называл и неевангельской, и бессмысленной, и неестественной. Теория ветвей – это что такое? Это учение о том, что все какие-либо более-менее крупные, да и мелкие тоже, разные сообщества, которые называют себя христианами, они все являются церковью. Они являются как бы разными ветвями единого древа. Вот там протестанты, католики, православные, монофизиты, несториане и все-все-все прочие, они являются вот этими ветвями единого древа, и таким образом вот церковь едина, а все они между собой, получается, равны, содержа каждую какую-то часть вот, истины. И вот это преподобный Иустин называл ересью экуменизма. И такая ересь действительно присутствует на Западе, действительно в экуменическом движении такой взгляд очень распространен, это правда. Еще один святой, как я упомянул, который критиковал экуменизм, это святитель Серафим Соболев. И хотя он не прилагал, собственно, слово «ересь» к экуменизму, но называл его отступлением от православия и неспровержением православной веры в церковь, что, в общем-то, равняется к понятию «ересь». И вот что он указывал в качестве главного заблуждения экуменистов. Он указывал мысль о том, что к церкви принадлежат все крещенные во Христа. Таким образом, они ставят в один ряд как православных, так и еретиков, признавая тех и других телом Христовым. И под этой единой церковью они разумеют не только всех православных, но и всех инославных христиан. То есть, фактически, здесь он тоже говорит то, что относится и к теории ветвей, и еще к другой популярной теории невидимой церкви, который тоже говорит, что вот там христиане из разных церквей, они все тоже составляют некую невидимую церковь, несмотря на то, что они относятся внешне к разным церквам. Вот, и по этому поводу святитель справедливо замечает, что эта экуменическая точка зрения совершенно расходится с православным взглядом, который под единой церковью всегда разумеет одних только истинно верующих православных людей. Наша церковь никогда не считала еретиков входящими в ее состав, в состав самого тела Христова. И, собственно говоря, то, что определили святые Иустин и Серафим в качестве заблуждение, главного заблуждения экуменизма в качестве ереси экуменизма действительно является заблуждением, действительно может быть названо ересью. Но исповедует ли наша церковь открыто и гласно вот это учение? Посмотрим на то, что в своих соборных документах она постановила. В соборном документе 2000 года, принятом архиерейском соборе, говорится, что православная церковь не может принять тезис о том, что, несмотря на исторические разделения, принципиальное глубинное единство христиан якобы нарушено не было, и что церковь должна пониматься совпадающей со всем христианским миром, что христианское единство якобы существует поверх деноминационных барьеров. То есть прямо то, что осуждал святитель Серафим Соболев, это же осудила соборно и наша церковь в 2000 году. То же самое прямо говорится. Совершенно неприемлемая и связанная с вышеизложенной концепцией так называемая теория ветвей, утверждающая нормальность и даже провиденциальность существования христианства в виде отдельных ветвей. Для православия неприемлемо утверждение о том, что христианские разделения существуют лишь на исторической поверхности и могут быть исцелены или преодолены при помощи компромиссных межденоминационных соглашений. Православная церковь не может признать равенство деноминаций. То есть, все то, что преподобный Иустин и святитель Серафим осуждали как ересь экуменизма, наша церковь уже официально осудила и отвергла и засвидетельствовала, что мы не только не верим так, но мы считаем, что неприемлемо для православного человека так верить. И таким образом, как может нам быть нашей церкви инкриминируемо вот это учение, как якобы гласно проповедуемое? То учение, которое мы уже отвергли. И, собственно говоря, наша церковь, она, ну, действительно, из поместных церквей, она это лжеучение отвергла одной из первых. И поэтому вот здесь уже у тех людей, которые нам говорят про ересь экуменизма, у них здесь возникают проблемы. Они, когда они попадают на человека, который немножко в этом разбирается, который им указывает этот факт, им становится как-то неудобно, неуютно. Они начинают говорить, ну вот теперь ересь экуменизма состоит в признании таинств еретиков. Так они, многие сейчас так говорят. Вот, и, собственно говоря, насчет этого что стоит сказать? Сейчас у нас вопрос, мы его послушаем, тогда вернемся к этому, к этой теме. Пожалуйста.
Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер.
Вот документ, который вы в 2000 году приводили, ну, замечательный совершенно, тут не с чем не согласиться. Но я хотела спросить про декларацию. Там в одном из пунктов написано, что отсутствие евхаристического общения католиков с православными,
да,
произошло по причине греховности и немощи человеческой. То есть не по ереси католиков от падения их произошло, а по непонятной немощи греховности человеческой. То есть их, не наши, и кого угодно. Как это понять? Объясните, пожалуйста.
Вы совершенно справедливо отмечаете, что, скажем так, несовершенность и неточность вот подобного рода изъяснения. Понятно, из-за чего, откуда это все произошло. Это произошло, скажем так, из-за таких правил дипломатии, когда с одной стороны и надо сказать о том, что разделение было, а с другой стороны и надо как-то найти такие слова, чтобы вроде как и не обидеть там того человека, которого ты предлагаешь констатировать, что разделение было. Это, конечно, несовершенно. Это, знаете как, ну, примерно... Предположим, что мы поссорились когда-то там, предположим, у вашего отца отец вашего противника украл что-то, вот, и, допустим, это породило между ними, это что-то было очень дорогое, важное, это было воспринято очень тяжело вашим отцом, это породило какую-то взаимную долгую неприязнь, и даже вылилось, предположим, во вражду, которая длилась годами, десятилетиями, потом перешла на вас, и вот, допустим, кто-то сейчас собирает вас и сына вашего, вот, сына отца того, кто обидел вашего отца, и, предположим, готовит вам, предлагает такую декларацию, да, чтобы и вам было как бы вроде не обидно, и ему вроде как бы было не обидно, и напишет о том, что вот, да, вот существовали проблемы, которые были связаны с совершением кражи, да, но кто именно совершил кражу, не указывается, и можно понимать так, что это... Отец тот вашего неприятеля совершил кражу, а можно толковать и так, что ваш отец совершил кражу, понимаете? И поэтому, конечно, вот такое, скажем так, негодование, вот двусмысленностью этой формулировки, оно мне вполне понятно. Но это дипломатический текст, то есть можно признавать его несовершенство в этом отношении. Но само по себе это, вот опять же, возвращаясь к теме нашего обсуждения, само по себе ересью это не является. Это можно называть там несовершенством формулировок, уходом от острых вопросов, уходом от как бы, вопросов в том, кто действительно виноват в разделении. Вот, хотя, скажем так, формально можно сказать, что да, действительно, ересь – это один из грехов, поэтому внесение ереси – это тоже проявление человеческой греховности. Поэтому, скажем так, защитники декларации могут нам предложить такой вариант трактовки, который будет правильный. Но могут возникнуть и другие трактовки этой декларации. Это, собственно говоря, проблема дипломатических текстов, которые можно понимать то так, то эдак. И, на мой взгляд, конечно, ну, я, скажем так, не сторонник такого рода текстов, которые можно понимать то так, то эдак. Здесь есть, конечно, определенная проблема. Люди, которые эту декларацию там готовили и защищают, они могут сказать, ну вот иначе бы католики не подписали, да, допустим. Опять же, здесь уже мы вступаем в вопрос, а стоило ли вообще подписывать, надо ли это было вообще делать. Ну, кому-то считается, кто-то считает, что надо, да, допустим. Мне, например, это не очевидно. Но независимо от моего отношения, возвращаясь к теме нашей беседы, это не то, что может быть поводом для прекращения поминовения патриарха, ухода из церкви, создания каких-то своих параллельных церквей и так далее и тому подобное. У нас еще один звонок.
Батюшка, вот о чем вы так долго говорите, все это называется одним словом, можно назвать одним словом – лукавство. А лукавство само по себе, вы это прекрасно знаете, – грех.
Все. Ну, так как бы вопрос здесь немножко непонятно, в чем состоит вопрос. Еще раз напомню о том, о чем мы беседуем сегодня. Есть ли основания для прекращения поминания патриарха? Если кому-то кажется, что в документах, которые подготовили там на подпись и подали на подпись патриарху, есть грех лукавства, то в соответствии с там, процедурами церковными, такой человек может подавать прошение для того, чтобы церковный суд рассмотрел, является ли это грехом лукавства, и, соответственно, должно ли быть какое-то наказание, выявил виновных в этом грехе и так далее. До того, как собор бы рассмотрел это и принял какие-то решения, нам с вами восхищать на себя функции собора и выносить решения, и даже действовать так, как если бы эти решения были бы вынесены, невозможно. Это будет нарушением канонического строя. Судить о тех или иных поступках – это одно. На основании этих наших суждений действовать так, как если бы мы обладали судебной властью в церкви, это уже другое, и такого права нам с вами святые отцы не давали. Дух Святой, который дышал в соборах, в том числе в двукратном соборе, нам такого права не дал. Вот. И что касается вот того вопроса с таинствами, с признанием таинств, вот когда говорят, что вот там есть, допустим, такие или иные высказывания относительно того, что допускается, что, возможно, у них есть таинство, я в свое время потратил немало сил и времени на то, чтобы определить, каково же учение святых отцов по этому вопросу. И изначально я сам как бы был, склонялся, и оно мне до сих пор более симпатично, мнение о том, что у еретиков нет таинств никаких. Но при этом в результате моих изысканий я обнаружил, что были многие святые, которые прямо писали, что допускали, что у еретиков таинства есть. Поэтому игнорировать это и говорить, будто бы там это впервые появилось, это было бы неправда. Более того, даже были соборные решения, некоторые соборные решения, которые говорили, что у еретиков таинства есть. Игнорировать их тоже мы, скажем так, не имеем права. Вот. При этом тоже еще что стоит заметить, те святые отцы, которые говорили, что у еретиков нет таинств, ни один из них, вот сколько я не читал, ни один из них не говорил, что противоположное мнение – ересь. Все эти святые, особенно наших времен, священномученик Иларион Троицкий, священномученик Ануфрий Гоголюк, преподобный Иустин Попович, они все прекрасно знали, что в их время в церкви есть те, кто думает, что у еретиков есть таинство. Но они при этом не говорили, они еретики, не прекращали поминовение своих там патриархов и архиереев, не отделялись от них и так далее и тому подобное. Поэтому это не является ересью, осужденной соборами и святыми отцами, и на основании этого тоже мы не можем апеллировать к 15-му правилу двукратного собора. У нас еще один звонок.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Такой вопрос, наверное, можно так сказать, сформулировать. Ну, хочется сказать, что наш патриарх, безусловно, умнейший человек. Умнейший человек. И можно вот, предположим, предположить, что, идя на эту встречу, он, конечно, знал, ему наверняка докладывали, что существуют вот такие брожения, да, в умах христиан. Естественно, он, может быть, предполагал, что последует такая реакция, но, тем не менее, как говорится, он же сам себе не враг, да, чтобы разделение было, чтобы сейчас вот такие вот пошли вот такие вот волны негативные. Патриарх наверняка, наверное, это предполагал, но, по-видимому, есть какие-то моменты, которые мы не знаем. И, значит, настолько это было серьезно, что даже патриарх пошел на это. Вот у меня такой вопрос. Может ли это быть так? Спасибо.
Ну, как сказать, предположения мы можем разные строить, и можно предполагать и то, что вы говорите, действительно, можно предполагать что-то другое, вот, можно предполагать одно, можно предполагать другое, но это все останется в рамках наших предположений, вот, поэтому было ли это какая-то вынужденная мера, было ли это недостаточное, скажем так, информирование патриарха людьми из его окружения, потому что, вы понимаете, патриарх – это человек, который предельно занят, он очень-очень загружен, он является представителем самой большой в мире поместной православной церкви. Поэтому, скажем так, всего охватить, даже несмотря на выдающиеся способности нашего патриарха, невозможно человеку. Это работа, которую должно обеспечивать его окружение. Насколько его окружение с этой работой хорошо справилось, или, может быть, оно в чем-то подставило даже святейшего патриарха, мы можем предполагать это, мы не знаем, я не знаю точно. Предположения могут быть разные. Вот. И здесь, конечно, далеко на предположениях не уйдешь. Еще один вопрос.
Добрый вечер, батюшка Георгий.
Добрый вечер.
Вот у меня такой вопрос. Вот патриарх, когда пришел к нам, ну, стал патриархом Кирилл, какое-то чувство за такое вот состояние, вот, крепости, вот, какой-то вот силы было, как будто мы радовались, что вот такой сильный патриарх пришел. Вот прошло уже такое время, и вот какая-то вот наступила пустота в душе. Почему, не знаю. Вот я сколько раз была там, вот где, ну, он выступал, патриарх. вот эта вот охрана его постоянно, вот это вот все к нему не подойти, вот это вот все, вот какое-то что-то лживое стало вот в нашей жизни, не знаю, христианской.
А в чем вопрос-то?
Больно.
Вопрос в чем?
Не знаю почему. И вот я вот когда стою, например, когда батюшки говорят, вспоминаем, например, нашего патриарха, да? Все крестимся мы, там, патриарха, там. У меня не поднимается рука, когда говорят Сергиевы лавры.
Матушка, у вас вопрос в чем? Она не слышит. Да, к сожалению, собственно, вопроса нету. Я бы хотел, чтобы люди, которые звонят нам, они бы все-таки формулировали, если какой-то есть вопрос. Потому что смысл звонков именно в вопросе. Если у кого-то хочется сделать свое выступление на радио «Радонеж», думаю, что нужно обращаться вот к руководству радио, предлагать темы своих бесед, выступлений, и тогда вполне возможно руководство даст вам свой час и свое время для того, чтобы вы поделились какими-то своими соображениями. Здесь же у нас все-таки вопросы относительно того, что вот комментировать у кого, что у нашей слушательницы возникают какие-то чувства, ну, в мире 7 миллиардов людей, даже больше, у каждого из них возникают какие-то чувства, у многих из них есть какие-то чувства по отношению к патриарху Кириллу или другим историческим деятелям, поэтому, собственно говоря, комментировать и входить в них, к сожалению, это бесперспективно. И скажем так, что я вот могу так сказать. Я совершенно убежден в том, что независимо от того, что предшествовало и как бы что было связано с вот этой встречей, я убежден, что сейчас до патриарха донесли голос тех православных людей, которые восприняли эту встречу с болью. И я уверен, что патриарх не проигнорирует вот эту боль своих чад. И я убежден, что патриарх приложит со своей стороны все необходимые усилия для того, чтобы те какие-то смущения, которые у кого-то могли возникнуть, опасения, подозрения, для того, чтобы показать, скажем так, что они не соответствуют действительности. Но я здесь говорю, опять же, не про чувства и эмоции, потому что чувства и эмоции у людей разные есть. А я говорю про вещи серьезные, а именно, когда люди там, например, опасались, что вот нас хотят в католическую церковь ввести, что патриарх там готовит тайную унию там с Римом и так далее и тому подобное. Я абсолютно убежден, что никакой унии с Римом патриарх Кирилл не готовит, не предполагает, и в планах у него ее не стоит, поэтому здесь, скажем так, вот эти все основания беспочвенные, и думаю, что и сам святейший патриарх и уже показывал, и еще покажет здесь, скажем так, беспочвенность вот этих опасений. У нас еще один звонок.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Георгий, я хочу сказать, христиане, остановитесь. Говоря о своем священном начале, так, мы отступаем от Христа. Вы понимаете это или не понимаете? Это так серьезно.
Сейчас, апостол говоря, Павел... не понимаю. Не могли бы вы сформулировать
ваш
вопрос?
Нет, я конкретно обращаюсь к людям. Нельзя такие
пожалуйста,
вопросы. Это страшно просто слушать даже, что они...
Еще раз напоминаю, для тех, кто прослушал предыдущий раз, когда вы звоните на радио, вы задаете вопрос. Если вы хотите прочитать проповедь здесь, то нужно, соответственно, отдельным образом обращаться к руководству радио, чтобы вам дали, выделили час на ваши проповеди, воззвания, которые вполне возможно имеют большое значение, но все-таки вопросами не являются. Если смотреть дальше, что еще говорят вот те, кто обвиняет нашу церковь, что якобы она там впала в ересь экуменизма и так далее. Некоторые из них говорят, ересь экуменизма состоит там в совместных молитвах. Вот есть, совершаются какие-то совместные молитвы, значит, это ересь экуменизма, значит, по 15-му правилу надо отделяться. Совместные молитвы, надо сказать, что это каноническое преступление, оно запрещено канонами. И поэтому, например, я, когда вижу примеры этих совместных молитв, как, например, которые совершали совсем недавно представители отдела внешних церковных связей, я, например, считаю, что это серьезное каноническое преступление. Это то, чего не должно происходить в нашей церкви. Это то, что должно быть прекращено. Но ересью это не является. Почему? Потому что святые отцы на соборах, сколько бы раз они не затрагивали этот вопрос, а это вопрос в апостольских правилах, 45-е апостольское правило, правила Ладикийского собора, правила Антиохийского собора, которые касаются этой темы, они всегда относили вопрос совместных молитв к сфере канонов, а не к сфере догматов. Поэтому, если это не является сферой догмата, это не может быть ересью. Это является каноническим преступлением, за которое по суду те, кто совершает это каноническое преступление, по церковному суду они должны понести наказание. Но это не является ересью. И никто из святых отцов не осуждал это как ересь. Поэтому говорить, что здесь мы должны как-то применять 15-е правило двукратного собора, под собой это не имеет никаких оснований. Как раз-таки это правило, и 13-е, 14-е, 15-е правило, они очень четко говорят, что канонические преступления не могут быть основанием для прекращения поминовения архиерея или патриарха. Вот, и здесь вот для нас очень важно иметь такое вот четкое осознание. Для многих людей современности, к сожалению, не свойственно стараться размышлять логически, последовательно, докапываться до сути. Многие движимы просто какими-то эмоциями. И вот если, как вот тоже мы уже слышали во время нашей передачи, почувствовал кто-то какую-то холодность, рука у него перестала подниматься, и значит, все, патриарх в этом виноват. А может, и не патриарх-то в этом виноват? А может, это бесы вас настраивают против священноначалия, например? Разные могут быть варианты-то. А вот люди руководствуются какими-то эмоциями. Я помню, что беседовал с одним священником, который собирался уйти в раскол. Это было уже несколько лет назад, и, к сожалению, он в итоге так и ушел в раскол. И я ему написал письмо, в котором объяснял, исходя из догматических, из канонических соображений, что наша церковь не находится в ереси, поэтому уходить из нее нет оснований. Если кто-то будет уходить из нее, соответственно, он уйдет в раскол и так далее и тому подобное. И что интересно, он, даже для меня это было неожиданно, то, что он признал, что ему по существу нечего ответить на мои аргументы. Но далее он сказал: «Ну неужели вы не чувствуете, как здесь все прогнило, как нестерпимо нормальному человеку быть, находиться вот в этой московской патриархии?» Вот. И, конечно, для меня это было поразительно звучало. Нет, я этого не чувствую. Но даже если бы я что-то такое чувствовал, я бы не считал для себя возможным руководствоваться своими чувствами для определения своих действий. В своих действиях, как православный христианин, как священнослужитель, я обязан руководствоваться учением святых отцов, канонами православной церкви, не чувствами. Потому что, что касается чувств, об этом многие святые, тот же святой Игнатий Брянчанинов очень много хорошо писал, и другие, про доверие чувствам. Потому что доверие чувствам, оно до добра не доводит. Бесы нас через чувства очень легко могут подцепить на какую-нибудь такую вот веревочку, за которую они будут нас тянуть куда-нибудь в погибель. У нас еще один вопрос.
Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте.
С праздником вас.
Спасибо, и вас также.
Батюшка, вот наш патриарх, это вообще, он при жизни уже святой человек. Сток на него льют, а он действительно умница. От него такая благодать идет, даже по телевизору. Вот люди, вот, если не верующие, это видно
есть?
Все. А вот вопрос вот такой, а вы как-то относитесь к нему? У меня вот сердце крови обливается, что про него говорят? Это святой человек при жизни, его...
Вот, спасибо за вот мнение. Мы видим, насколько как бы разный разброс мнений у нас в чат наших церкви. Что касается моего отношения к патриарху, то я отношусь к патриарху Кириллу как к каноническому патриарху, как к предстоятелю, как к своему правящему архиерею. Вот это самое главное, что является, охарактеризует мое к нему отношение. Вот, и какие-то, конечно, возвращаясь к тому, о чем мы говорили, эмоции могут быть разные, и даже у одного и того же человека, иногда даже в течение дня, эти эмоции могут меняться с одного конца на другой, с одного полюса на другой. Мы руководствоваться должны не своими эмоциями, не своими предпочтениями, не своими вкусами, не тем, что нам нравится или не нравится. Если мы себя называем православными христианами, мы должны руководствоваться канонами Святой Церкви, учением святых отцов. А здесь, скажем так, речь идет не о каких-то, не о каких-то шуточных вещах, когда нас призывают уходить в раскол. Это, в общем-то, то же самое, как если бы нас призывали стать атеистами, отречься от Христа, или если бы нас призывали стать там еретиками. Потому что конец любого из этих путей один и тот же. Различаются только способы. Способы уйти из церкви. Вот, и поэтому особенно важно для нас сейчас хранить трезвомыслие, здравое отношение к тому, что нам говорят. И еще раз хотел бы тоже затронуть такую тему, потому что некоторые это интерпретируют таким образом. Ну, если вы говорите, что не надо, значит, прекращать поминание патриарха, значит, надо совсем смириться, что есть, что делают некоторые церковные чиновники, значит, надо молчать, значит, надо, так сказать, не давать никаких оценок, не задавать каких-то неудобных вопросов. Нет, это не значит. Мы в церкви, мы любим нашу церковь, мы любим и молимся тех, кто находится в нашей церкви. Если мы видим, что какой-то архиерей, например, кто-либо еще, или даже церковный чиновник, если мы видим, что он совершает ошибки, наша задача помочь ему, и насколько это возможно, измениться, исправиться, чтобы эти ошибки он не совершал, донести до него то, что там он делает, что это неприемлемо. Например, те же самые, как-то меня спросили по поводу вот тех клириков, которые совершают эти канонические вот преступления, молясь с еретиками. Они меня спросили, ну так вы хотите, чтобы их там наказали, вы хотите, чтобы им плохо сделали? Да не хочу я, чтобы им плохо сделали. Я хочу, чтобы люди исправились. Я вижу, что то, что они делают, это мешает прежде всего их спасению. Во-первых, во-вторых, соблазняет других людей. Если они исправятся, искренне исправятся и перестанут это делать, это перестанет соблазнять других людей и поможет их спасению. В этом моя задача. Вот как человека, который высказывает свое отношение к тому, что, допустим, происходит, предположим, вот в сфере этих совместных молитв. Я полагаю, что и другие тоже не должны молчать. Если речь идет о каноническом преступлении, если речь идет о каком-то, ну, скажем так, не каком-то вот изыскивании ложных ересей, но если действительно происходит что-то противное учение отцов, мы вправе говорить об этом, не надо об этом молчать. Но мы говорим не для того, чтобы убежать из церкви в какой-нибудь раскол. Мы говорим для того, чтобы помочь тем, кто в церкви, разобраться с этими вещами, с этими вопросами. И то, что является, скажем так, ненормальным и неисправленным, стало бы исправленным. У нас еще один вопрос.
Алло?
Да.
Здравствуйте, с праздником.
С праздником.
Отец Георгий, у меня наболевший вопрос. Я больше 25 лет уже в церкви. У меня очень много моих друзей православных. Ни одного подобного мнения и выступления против патриарха нет. У меня к вам вопрос, не думаете ли вы, это мнение тоже существует, что проводятся вбросы этой негативной информации, поскольку сейчас идет информационная война?
Ну, спасибо за вопрос. Вот, конечно, определенная информационная война против нашей церкви ведется. А поскольку самым главным видимым таким вот представителем нашей церкви, в глазах общества является Святейший Патриарх, разумеется, неудивительно, что для многих сил острие вот этой войны, оно направлено и на самого Патриарха, и на личность Патриарха. Я даже более того скажу, что если мы с вами вспомним 90-е годы, допустим, то мы увидим, какое огромное доверие в обществе было к патриарху, тогда патриарху Алексею. У него было такое доверие общества, какое не имел близко ни один политик, включая президента. Они все шли с большим отрывом от патриарха уже дальше, по вопросам мнения. И, конечно, для многих сил такое положение вещей казалось неправильным. И эти силы, они отнюдь не заботятся о благе нашего народа и о благе нашей церкви тем более. И поэтому мы видели, вот за прошедшие годы действительно были кампании, направленные против нашей церкви вообще и против нашего патриарха в частности. Все это действительно есть. Эта информационная война есть. Но я думаю, что вот те люди, которые работают в команде Святейшего Патриарха, как раз учитывая, скажем так, учитывая современные реалии этой информационной войны, должны с особой тщательностью, с особой осмотрительностью подходить к той повестке дня, которую готовят в патриархии, тех материалов, которые они предлагают на подпись Святейшему Патриарху, например. Это очень большая ответственность. Потому что особенно в условиях вот этой информационной войны нужна огромная осторожность для того, чтобы не давать повода ищущим повода, чтобы не раскачивать лодку с какой-то другой стороны. Вот поэтому дай Бог помощи нашему Святейшему Патриарху в эти непростые времена и мудрости, дай Бог мудрости, тем, кто находится рядом с ним, потому что ведь надо же понимать, что любой руководитель, и, собственно говоря, там и так же было и при предыдущих патриархах, конечно, была определенная команда, были люди, которые готовили, допустим, там тексты на подпись, но не может просто один человек заниматься абсолютно всем. Вот. Были люди, которые готовили встречи, которые готовили какие-то повестки дня и так далее и тому подобное. Вот, и, конечно, на них, на этих людях лежит большая доля ответственности. Я, на самом деле, надеюсь, что то, что происходит сейчас в церкви, в том числе и некоторые вот эти и смущения, и возмущения, хотя в некоторых случаях они, ну, явно трагические, потому что когда люди прекращают поминание патриарха, уходят в раскол, это погибель души для человека. Я надеюсь, что эти люди, они вернуться в церковь вот, со временем, но сейчас это, конечно, с их стороны опрометчивый и шаг ошибочный, прямо скажем. Но другие люди, которые, не доходя до этих крайностей, тем не менее, доносят свою боль, свою озабоченность, обеспокоенность, надеюсь, что в результате церковь использует это ко благу. И в будущем у нас уже не будет таких действий, таких событий, которые, скажем так, будут создавать угрозу для нашей церкви. Вот. Хотя, конечно, скажем так, есть, даже вот мы говорили, допустим, про эту Гаванскую декларацию по большей части сегодня, но этим же все не ограничивается. Есть вопрос, довольно большой комплекс вопросов, связанных с проектами документа на Всеправославный собор. Эти проекты вызывают вопросы, и не только в нашей церкви, вызывают вопросы в других поместных церквах. И тоже вот я могу засвидетельствовать, что Святейший Патриарх обратил внимание на критику людей, которые высказывали критичного в отношении этих проектов, благословил 19 апреля конференцию, которая была, прошла очень с высоким присутствием, на которой выслушали, на которой учли предложения, выработали поправки к этим документам для того, чтобы убрать все двусмысленности, убрать какие-то даже иногда и нелепицы, скажем, прямо в этих документах. То есть здесь видно как раз добрая воля патриарха к тому, чтобы избежать любых смущающих вещей, связанных с этим всеправославным собором. Есть еще одна проблема с тем, что готовится принятие катехизиса, допустим, что, на мой взгляд, совершенно неприемлемо. Я надеюсь, что будет это учтено, и, скажем так, люди, которые готовили это все, они, увидев, насколько болезненным является вот подобного рода инициативы радикальные, все-таки они переосмыслят свою позицию по скорейшему принятию этого катехизиса. Но это отдельные темы, и это дело уже будущего. Самое главное для нас – это хранить верность канонической церкви и сохранять трезвомыслие. Спасибо всем за внимание. Храни вас Господь.